Слово Божие будем читать. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Прочитаем с 26 по 28 стих. Деяния святых апостолов, 9 глава, с 26 по 28 стих. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Сегодня первое воскресенье месяца. По обычаю евангельских христиан-баптистов мы в этот день совершаем вечерю Господню. Церковное воспоминание Христовых страданий, когда мы, вкушая видимые знаки тела и крови Иисуса Христа, стараемся получить утешение, стараемся получить духовное укрепление, взирая на Христа, страдающего и умирающего за грехи наши. Благодарение Богу, нам есть что вспоминать. Для нас с вами искупление Христово – это свершившийся факт, благословениями которого мы привычно пользуемся и надеемся воспользоваться в вечности. И это, конечно, само по себе прекрасно и замечательно. Но никогда не надо забывать, что искупление не является чем-то само собой разумеющимся. Ибо как свидетельствует сам Господь Иисус Христос, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Если бы не любовь Божья к нам, мы не были бы спасены. Если бы не самопожертвование Сына Божьего, мы не были бы спасены. Мы действительно куплены дорогою ценою, и Божья любовь, великая Божья любовь, спасла каждого из нас. Любовь жертвенная, любовь Бога, которой хватает на всех людей. Когда мы говорим о любви Иисуса Христа, мы, конечно же, говорим о самопожертвовании, но мы говорим также, если задуматься глубоко, о ответственности за нас, за наше будущее, за наш грех, который взял на себя Господь Иисус Христос. Писание говорит нам, что любовь Божия, любовь Господа к нам, людям, проявилась в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это касается всего человеческого рода. Мы были грешниками, а Христос за нас умер. Мы бы никогда не были бы спасены, если бы Бог занял такую позицию, и они грешат, это их проблемы. Я же святой Бог. Что у меня может быть общего с этим грешным миром? Но любящий Бог таким образом не размышлял и размышлять не мог в силу своей любви к нам. Любящий Бог решил сам решить ту проблему, которую человек разрешить не мог. И Иисус Христос взял на Себя ответственность за наши грехи. Еще в начале Своего служения, когда Иисус приходит на Иордан к Иоанну Крестителю, Он это очень ясно показывает в самом акте крещения. Помните слова Иисуса, сказанные Иоанну, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус говорит это недоумевающему Иоанну, который никак не может понять, зачем Иисус крестится крещением покаяния. Действительно, зачем? Другие люди, приходившие к Иоанну на Иордан, крестились в знак своего покаяния, исповедуя свои грехи. И Иисусу нечего было исповедовать, Ему не в чем было каяться. Но так надлежало исполнить всякую правду, говорит Иисус, ибо надлежало Сыну Божьему пострадать за грехи людей, взять ответственность за каждого из нас, на Себя. Ответственность – это очень важная тема в жизни христианина. Иисус взял ответственность на Себя за других людей. И нам здесь есть о чем поразмыслить, потому что Господь Иисус является не только нашим Спасителем, но и нашим Учителем, у которого мы должны учиться и примеру которого мы должны подражать. Когда мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 15 стихе, эти чудесные слова о том, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, вот в этих словах о том, что мы, искупленные, должны жить для Иисуса, конечно же, скрывается призыв к ответственной жизни. Тот, кто Иисуса любит, должен исполнить заповеди. Мы не можем себе позволить роскоши жить, как нам заблагорассудится, как нам хочется, как нам комфортно. Мы должны жить в соответствии с Божьими заповедями. А это значит взять на себя ответственность. Когда мы принимаем святое водное крещение, мы обещаем Богу, мы хотим, мы выражаем свое желание ходить доброй совестью, то есть быть добросовестным христианином, ответственным христианином, живущим в соответствии с учением. Каждому христианину дается дар Духа Святого на пользу, и каждый христианин должен служить своим духовным даром. Но что значит служить? Служить значит брать на себя ответственность за служение. по воле Бога каждый христианин не является самодостаточным и нуждается в церкви, и принадлежит к церковному телу. Но что значит принадлежать к церкви? Принадлежать к церкви означает, как поется в одном нашем известном гимне, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. То есть брать на себя ответственность за церковь. Поэтому существует такая вещь, как церковное членство, когда я демонстрирую и объявляю не только свою принадлежность к церкви, но и ответственность в церкви и ответственность перед церковью. Тема ответственности – это очень тяжелая тема для российского верующего человека. В нашей с вами национальной культуре, в наших обычаях, да по сути в русском менталитете, заложено представление о том, что ответственность есть зло, которого надо всячески избегать. Ради иллюзии мнимой свободы. В наше время это особенно очевидно, когда мы смотрим на то, что происходит с институтом семьи в нашей стране. Когда мы смотрим на эту тотальную эпидемию греховных сожительств, которая красиво именуется гражданскими браками. Что за этим, по сути, скрывается? За этим, по сути дела, скрывается нежелание двух людей взять на себя ответственность, сказать, мы муж и жена, мы действительно хотим жить вместе, мы действительно хотим строить дом, мы действительно хотим воспитывать детей. Нет, мы лучше изберем такую форму, чтобы нас ничто не обязывало. Конечно, по счастью, эта проблема общества еще не стала проблемой евангельско-баптистского братства. Но у нас есть проблема другого рода. Практически во всех церквях наблюдается одна и та же тенденция. Я готов помогать, участвовать, быть на подхвате иногда, когда мне этого хочется, но нести ответственность постоянно за служение, числиться руководителем служения. Нет, этого я не хочу, этого я не буду. Сегодня я хочу с вами поразмышлять об одном человеке, который не боялся брать на себя ответственность. Когда мы читаем Новый Завет, конечно, наше внимание приковано каким-то людям, которые для нас заведомо авторитетны. Читаем мы, например, «Деяния святых апостолов», и, конечно, наше внимание приковано к двум людям прежде всего, к апостолу Петру и к апостолу Павлу. И, с одной стороны, это вполне закономерно, потому что действительно та же книга «Деяний» именно о служении этих двух человек говорит больше всего. Но в то же время такая привязка к известным именам иногда заслоняет от нас других людей, не менее важных. не менее значимых. Год за годом, изучая Священное Писание, читаю книгу «Деяний». Я обнаруживаю для себя все новых и новых интересных библейских героев. И одним из таких открытий, которое произошло уже много лет тому назад, стал Варнава, о котором мы с вами прочитали. Можно сказать, что на данный момент он является одним из любимых, а может быть, моих самых любимых героев книги «Деяний святых апостолов». Удивительный человек. Краткая информация о нем содержится в различных главах книги «Деяний». Первый раз речь о нем заходит в 4 главе «Деяний святых апостолов». А в 4 главе, в 36 стихе, Иосия характеризуется так. Такое было его настоящее исходное имя. Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения». Ну и дальше говорится о том, что он левит, родом кипрянин. Но вот это вот черта. Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», характеризует, по сути дела, характер этого человека и направление его служения. У Варнавы был удивительный Божий дар заботиться о людях. Вероятно, поэтому он и заслужил это имя свое, Варнава, то есть сын утешения. Но не только это. В прочитанном нами отрывке из 9 главы «Деяний» рассказывается о том, как Савл, который тогда еще не был никому известен как апостол Павел, впервые после своего обращения приходит в Иерусалим. И как мы с вами читали, Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но члены Иерусалимской церкви знали Савла совсем с другой стороны. Они не знали Савла, ученика Иисуса Христа, они знали Савла, гонителя. Поэтому мы читаем дальше. Все боялись его, не веря, что он ученик. И, в общем-то, было чего бояться. А вдруг он только прикидывается последователем Иисуса Христа? Лишь один человек обратил на Савла внимание. И этим человеком был Варнава, как мы читаем. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им. Дальше он рассказывает историю обращения Савла и то, как он зарекомендовал себя среди христиан Дамаска. И после такого своеобразного поручительства Варнавы Савл во всяком случае сумел найти какой-то общий язык с учениками Иисуса в Иерусалиме. даже какое-то время проповедовал там, хотя потом Бог его послал, как мы знаем, в другие места. Спрашивается, почему Варнава обратил внимание на Савла? Вообще, говорить в пользу человека, которого ты мало знаешь, дело рискованное, опасное. Люди умеют подводить. Но Варнава взял на себя ответственность за молодого христианина Савла. Он не обязан был это делать. Его никто за Савлом не закреплял. Не было никакого особого апостольского поручения позаботиться об этом Савле. Не было никакого церковного решения. Но Варнава понял, что если он не возьмет ответственность за Савла, этого не сделает никто. И он взял на себя эту ответственность. Собственно говоря, Варнава не просто поручился за Савла. Мы потом читаем книгу Деяний и видим, что Варнава и начинающий апостол Павел совместно совершают служение. Если мы читаем внимательно, то поначалу в книге Деяниев написано не Павел и Варнава, а наоборот, Варнава и Павел. Именно в таком порядке, потому что Варнава был опытней. Именно он был духовным наставником Савла. Но со временем, когда Савл стал благословенным для всех апостолом Павлом, Варнава сместился на вторую позицию. Что тоже очень интересно, и что нечасто, к сожалению, встречается даже среди христиан. Вот эта способность, вырастив ученика и поняв, что он, в общем-то, начинает превосходить учителя, дать ему дорогу. Варнава взял ответственность за его обучение, за его наставление в служении. Это была исключительно его инициатива. В 11 главе Деяний святых апостолов мы видим Варнаву в Антиохии. В Антиохии организовывалась новая церковь христианская. И мы читаем в 22 стихе 11 главы. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». И дальше мы видим, я читаю дальше с 23 стиха. «Он прибыл и увидел благодать Божию, он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. И дальше речь идет о том, что они целый год собирались в церкви и учили людей. Здесь Варнава был уже послан. Да. Но надо опять-таки ответить, насколько ответственно он подошел к делу. Как основательно он учил церковь. И понимая, что ему нужны помощники, он позаботился и о решении кадровых проблем, подтянув, так сказать, туда Савла. Иерусалимская церковь не ошиблась, послав туда Варнаву, потому что именно во многом благодаря ему и через него, при действии Божьей благодати, состоялось утверждение церкви в Антиохии. В конце 11 главы мы видим, что верующие в Антиохии собирают пожертвования для бедных верующих в Иерусалиме. И кто направляется с этими пожертвованиями? Нетрудно догадаться. Варнава и Савл. Казалось бы, деньги не очень духовное дело, как многие считают. Но для того, чтобы пожертвование доставлено было, нужен был верный человек, нужны были верные люди. И Варнава и тут готов был взять на себя ответственность. В 12 и 15 главе мы видим о том, как Варнава взял за себя ответственность еще за одного человека, которого звали Иоанном Марком. Мы читаем в 12 главе Деяний, 25 стих. «А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком». Это имя не один раз упоминается в Новом Завете. И если собрать все свидетельства о Марке, которые находятся в Священном Писании, мы обнаружим, что со временем он стал уважаемым и эффективным служителем Божьим. Со временем, да. Но первоначально с ним возникали трудности. Когда Бог посылает Варнаву и Савла проповедовать Евангелие в дальние края, они берут с собой Марка, который недолго был с ними, и потом, не выдержав, видимо, всех тяжестей этого путешествия, вернулся назад. Когда Павлу и Варнаве предстояло в очередной раз идти для проповеди Слова Божьего, то мнения апостола Павла и Варнавы разошлись. Мы читаем в 15 главе книгу «Деяний» эту трагическую историю с 37 стиха я буду читать. «Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». У Павла была своя логика. Зачем ненадежные люди? У Варнава своя, надо дать человеку второй шанс. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Ради того, чтобы дать Марку второй шанс, Варнава расстается с Савлом. Ну, Савлу он был уже не очень нужен в том, что касается духовного назидания, а Марку он был нужен. И Варнава берет ответственность за нового своего ученика. И как показывает дальше Священное Писание, не зря прав оказался именно Варнава. Из Марка вышел толк. Просто для этого потребовалось время. И опять же, куда как спокойнее было дальше продолжать работать вместе с Савлом, ни во что особенно не вмешиваясь или сказав, ну, кто-нибудь другой о Марке позаботится. Но у Варнавы была всегда другая позиция, да? Если я не возьму ответственность за этого человека, кто тогда? Интересно читать про человека, который и в разных эпизодах демонстрирует вот эту одну и ту же черту характера. Я немножко упоминал о том, как Бог призывает Варнаву и Павла проповедовать Евангелие в дальних странах. И опять же, Варнава берется за это поручение, о котором мы читаем в 13 главе книги Деяний, с энтузиазмом и ответственностью. Всю свою жизнь, как мы видим, Варнава брал ответственность на себя, когда ему ее предлагали и когда ему никто не предлагал. Но он понимал, что перед Богом это правильно. Всегда и везде что-то сделать качественно, эффективно, тем более для Бога, могут только по-настоящему ответственные, посвященные люди. Не те, которые служат Богу по настроению или от случая к случаю, а те, которые берут ответственность. Есть в русском языке такое интересное словцо, глагол «впрягаются», «впрягаться». Вот те, которые впрягаются, те, которые берут ответственность, те и тянут дело Божье и церковное служение всегда. Причем, что очень важно, Варнава нам как раз показывает пример не просто ответственного служения, но ответственного служения, несмотря на обстоятельства. Опять же, пример с Марком, о котором мы с вами упоминали, он очень показателен. Человек ненадежный, человек, который его уже однажды подвел. Человек, верность которому стоила Варнаве возможности совместного труда с Павлом, с которым ему, конечно, было работать привычно и комфортно. Но, несмотря ни на это, Варнава не ропщет, а продолжает ответственно свое дело и проповеди Евангелия, и заботы о людях, которые в этом нуждаются. Сегодня, в день вечери Господней, нам стоит порассуждать о том, как мы проводим свою жизнь перед Христом. Иногда бывает так, что христиане не только не берут ответственность за то, за что могли бы взять, но вроде не обязаны, но даже не берут ответственность за то, что они точно, обязаны отвечать. Например, за свою жизнь, за свое хождение перед Богом, за свои отношения в семье и в церкви. Если мы любим Иисуса Христа по-настоящему, то нам не безразлично Его дело. Нам не безразлично то, что Он делает в нас, в нашей церкви и вообще во всем мире. Мы хотим в этом соучаствовать, а соучаствовать по-настоящему в деле Божьем только можно только тогда, когда мы берем на себя ответственность. Через это в нашу жизнь приходят и духовные плоды, и Божьи благословения. Когда мы, подобно Варнаве, не боимся ответственности, а скорее ищем, где бы ее проявить, Бог в долгу никогда не остается. Это благословенный путь. И наоборот, если мы не хотим ни за что ответственность на себя брать, надо тогда постараться честно ответить себе на вопрос: а вообще-то я люблю Бога и ближнего? Или только разыгрываю из себя любящего? Лучше ответить на этот вопрос честно, пока есть время с Божьей помощью исправиться и встать на путь ответственного христианства. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.